Этого я не знаю, дочка. И, возможно, даже лучше, если мы не будем знать. Я многие годы мучилась тяжелыми мыслями после того страшного события. А куда их тогда вели? Спросила опять Маргарита, желая услышать рассказ до конца. Их вели на расстрел, ответила мать. В то время я еще не знала, кто они, эти идущие по реке арестанты. Но картина была ужасная. Это надо видеть, и только тогда можно сочувствовать этим невинным, идущим на смерть людям. Их руки были связаны за спиной. Они не могли поддерживать друг друга, своих друзей или родственников, которые спотыкались от слабости и побоев, полученных во время допросов. Возможно, окоченевшие руки и ноги не чувствовали мороза, потому что люди шли к своей могиле. Они не страшились смерти. Они были на пути к вечному своему дому. Ты знаешь, моя милая дочь, мы с братом стояли и плакали, как маленькие дети. Когда эти арестанты поравнялись с нами, мне показалось, что я узнала своего отца. Он тоже шел босым и без шапки. Я его узнала по одежде. На нем была та самая клетчатая рубашка, в которой он обычно ходил дома. Только теперь она была расстегнута. Верхней одежды на нем не было, как и у многих других. «Да, это он!» — подумала я и громко воскликнула. «Папа!» На мой крик моментально отреагировали солдаты и офицеры. Они обернулись и направили свое оружие в нашу сторону, но, наверное, не заметили нас, потому что мы плотно прижались к толстому стволу дерева. Арестанты тоже услышали мой крик, и трое или четверо повернули головы в сторону берега. К счастью, нас с братом тогда не заметили, иначе бы и нас арестовали. Мы стояли и смотрели им вслед, пока вся колонна не исчезла за поворотом реки. Я дрожала от страха и холода. До сих пор не могу освободиться от той страшной картины. Как только вспоминаю что-нибудь из своего детства, так всегда всплывает в памяти эта колонна заключенных. Когда мы, наконец, пришли в себя, брат повернулся ко мне и, пристально посмотрев мне в лицо, сказал: «Мария, пожалуйста, запомни и исполни все, о чем я тебя сейчас попрошу. Ты все видела и наверняка не забудешь этого страшного для нас дня. Но я очень прошу тебя, не говори об этом нашей маме. Поверь мне, для нее так будет лучше. Пусть увиденное нами останется нашей с тобой тайной». Он умолк, продолжая смотреть мне в глаза, будто ожидал положительного ответа, и я спросила: «Абрам, ты узнал нашего папу?» Он почему-то не ответил, только отвернулся от меня и, прикрыв лицо руками, горько заплакал, как ребенок. «Абрам, милый, не плачь. Пожалуйста, не плачь. Я обещаю тебе, что ничего не скажу маме», ответила тогда я брату, и мы, обнявшись, плакали, как сироты, потерявшие родители. Но у нас была мама, и мы пошли к ней. После обеда того же дня, как нам посоветовал охранник, мы с мамой отправились к тюрьме. Я чувствовала себя очень плохо. Наконец появился дежурный и объявил, что нашего отца с группой заключенных перевели в другой город. Мы с братом стояли рядом и все слышали. Нам было ясно, куда перевели нашего отца. Сомнений больше не было. Тот полураздетый мужчина в клетчатой рубашке был наш любимый, добрый папа. В какой город перевели заключенных, нам не сказали. Лишь мы с Абрамом знали правду, но это касалось только нас. Мария умолкла, и в комнате на короткое время наступила полная тишина. «А наша бабушка когда-нибудь узнала о судьбе дедушки?» спросила Маргарита, которой очень хотелось, чтобы эта тайна перестала существовать, чтобы в конечном итоге всем стало ясно, как стойко, с глубокой верой сохранил ее дедушка в своем сердце любовь к Иисусу Христу. Нет, доченька, моя мама вскоре умерла. Она унесла с собой свою верность и искреннюю любовь к нам всем. Неужели нашего отца ожидает такая же участь? Спросила Маргарита и огорченно опустила голову. Это нам неизвестно, дочка, но будем надеяться, что наш Небесный Отец позаботится о нем. Он единственный, кто может нам помочь и защитить нас. Теперь, Маргарита, ты знаешь, как и за что умирают люди, верующие в Бога. Их земной путь нелегок. Они мешают сатане, который всеми средствами и способами старается оторвать верующих людей от Бога, что делает и с нами. Но мы должны быть сильными, чтобы перебороть это зло, следовать путями Иисуса Христа, любить всех людей, даже своих врагов. А теперь, доченька, помолимся. Мария положила младшую девочку в кроватку, подозвала к себе Ваню и, взяв его за руку, вместе с ним опустилась на колени. Маргарита присоединилась к матери и была уверена, что эту молитву великий Бог обязательно услышит и поможет им пережить трудное для них время. Мама молилась вслух, а когда кончила, начала и Маргарита. «Ты единственный наш защитник, Господь Бог, и мы полностью зависимы от Твоей милости. Помогай же нам впредь. Я знаю, что была иногда непослушна, что грешна и недостойна Тебя. Но очень прошу, прости меня. Я хочу быть лучше, добрее и всегда следовать по жизни с Тобою, наш Спаситель, Господь. Оберегай нашего отца и сделай так, чтобы он вернулся к нам домой». Мария была удивлена и очень тронута молитвой дочери. «Откуда у нее такие взрослые мысли?» – подумала она. И сразу же застыдилась, прося прощения у Бога, потому что вспомнила, что и мудрые слова исходят из веры, а значит, они есть подарок от Него. Еще несколько дней плакала Мария, не находила себе места в доме и постоянно думала о муже. Маргарита продолжала посещать школу, но потеряла всякий интерес к учебе. Она все время чувствовала бдительное наблюдение за собой учительницы, и это ужасно ее угнетало. Маргарита была очень молода, но благодаря своим умственным способностям, своему светлому уму и благородному воспитанию в семье видела мир таким, каким он был, а не таким, каким его обрисовывали в школе. Однажды Маргарита получила от учительницы задание выучить наизусть стихотворение. На другой день она пришла в школу, и Нина Михайловна вызвала ее к доске. Девочка не прошла вперед, а встала и молча опустила голову. «Что случилось, Маргарита? Ты не выучила стихотворение?» – спросила учительница и строго посмотрела на свою ученицу. «Нина Михайловна, я не смогла», – ответила тихо Маргарита. «Ах, ты не смогла! У тебя не было времени для выполнения домашнего задания!» – злобно произнесла учительница и добавила упрекающе. «На зубрение Библии и выучивание религиозных песен у тебя время хватает, а полезное стихотворение ты не желаешь выучить». Маргарита молчала. Она тихо молилась про себя. «Господи, помоги мне». В классе стояла полная тишина. Далеко не все учащиеся поддерживали мнение Нины Михайловны. Если сказать точнее, ее не любили за грубое отношение к ученикам. Она не умела и, видимо, не желала разговаривать с детьми дружелюбно и ласково. «Ну так что, ученица Кран, может быть, ты нам ответишь, почему не выучила стихотворение?» Маргарита вспомнила, как отец ей всегда говорил: «Никогда не спорь со старшими, но если ты уверена, что права, то не откажись от истины». Теперь для нее настал момент, когда потребовалось это исполнить, и она спокойно ответила: «Нина Михайловна, я не выучила стихотворение по той причине, что оно не соответствует правде». Учительница широко раскрыла глаза, подошла поближе к Маргарите и спросила: «Не соответствует правде? О чем ты говоришь, девочка? Ну-ка, отвечай, кто тебе это сказал? Таких смелых слов Нина Михайловна еще никогда не слышала от учеников, считала их слишком несмышленными для таких критических замечаний. Учащиеся тоже удивились, но все молчали в ожидании неминуемого конфликта. Маргарита, которая теперь знала биографию своего деда и сама жила полусиротой, лишенная настоящего счастья и радости, нашла в себе силы и смелость, чтобы откровенно сказать учительнице о своих душевных чувствах, и она ответила: «Нина Михайловна, я не чувствую себя счастливой, и поэтому не могу произносить стихотворные слова. За детство счастливое наше, спасибо, родная страна». Учительница побагровела от злости и не нашла нужных слов. Все случилось слишком неожиданно, поэтому только через несколько секунд молчания она язвительно сказала: «Какая ты умная, а? Только не думай, что другие глупее. Садись, мы с тобой и с твоей матерью еще поговорим». В тот же день в кабинете директора школы состоялся разговор педагогов о судьбе Маргариты Кран. А еще через 2 дня в село прибыл сотрудник КГБ Чернов. Он как будто ждал этого случая. Возможно, еще раньше, во время ареста отца Маргариты, он успел побеседовать с членами парткома и председателем сельского совета о своих планах насчет этой верующей девочки, потому что все документы, нужные Чернову и его товарищам по службе, были подготовлены в короткий срок. Несчастная Мария Кран еще не успела прийти в себя после сильного нервного шока, как над ее семьей нависло новое горе. Опять, как тогда, возле их дома остановился темно-зеленый бобик Чернова. Но на этот раз с ним прибыла еще и другая автомашина, которую Мария не знала. Опять, как и во время ареста мужа, ее сердце дрогнуло в предчувствии беды. «Что им еще надо от нас?» – подумала она, глядя в окно, и почувствовала, как задрожали ноги и руки. Потом, когда увидела еще несколько мужчин и с ними женщину, Мария вообще не могла понять, по какому делу они могли явиться, притом к концу дня, когда уже наступали сумерки. Маргарита еще сидела за столом и выполняла домашнее задание. Когда незваные гости постучали в дверь, Мария взяла на руки младшую дочку и остановилась в центре комнаты, не зная, что предпринять. «Да, войдите», — ответила Мария на стук, прижимая к себе ребенка. То, что среди вошедших была женщина, немного успокоило ее, но это чувство длилось недолго. Мужчины вели себя очень грубо и смотрели на хозяйку дома, как на преступницу. Они не обратили внимания на то, что Мария их пригласила сесть, а ходили по всем комнатам, будто были у себя дома и что-то искали. Возможно, хотели убедиться, что Мария с детьми одна, без лишних для них свидетелей. Первым заговорил Чернов, как главный начальник и руководитель предпринятой им операции. «Гражданка Кран», – начал он, глядя в упор на Марию своими черными искрящимися глазами. «Нам известно, что вы, несмотря на наше предупреждение, продолжаете водить свою дочь на молитвенные собрания. Из этого следует, что вы не способны и не желаете дать своим детям нормальное воспитание. Особо это касается вашей дочери Маргариты. Поэтому мы приехали к вам, чтобы познакомить вас с соответствующими документами, согласно которым вы лишаетесь родительских прав». Мария побледнела. Она видела перед собой грозное лицо Чернова, слышала его, но не могла поверить, что это правда. А Чернов продолжал: «Мы долго и терпеливо вам все разъясняли. Вы со своим супругом обещали не настраивать дочь Маргариту против ее школьных воспитателей, но вы лично, как и ваш супруг, не сдержали своего обещания. Вы продолжаете внушать детям, что на земле не может быть создана счастливая жизнь, что все зависит от Бога, а не от людей, строящих коммунистическое государство. Уверяю вас, гражданка Кран, что ваша дочь в очень скором будущем сама вас осудит. Она поймет, что вы вели ее дорогой темноты, отсталости и несчастья. Впрочем, с вами говорить бесполезно. Собирайте вещи вашей дочери, мы ее сейчас увезем, и ее воспитанием займется советская власть.
Нет, это выше моих сил. Я не могу отдать мою Маргариту.
Запричитала Мария и бросилась к своей дочери, обнимая ее. Мария Яковлевна, начала прибывшая с Черновым женщина. Вы зря тревожитесь. Вашей дочери будет очень хорошо в нашем детдоме.
Маргарита заплакала. За что вы так издеваетесь над нами? Скажите, в чем мы провинились перед властью?
Произнесла Мария со слезами.
Это я вам только что все объяснил, гражданка Кран. Отозвался Чернов, не желая больше слушать плачущую Марию.
Приехавшая из детдома женщина взяла за руку Маргариту и потянула ее к выходу, стараясь оторвать от матери.
«Мама! Мама!»
– кричала в страхе дочь. В это время к чужой женщине подскочил слабоумный Ваня. Он громко кричал и бил женщину кулаками по спине. Двое мужчин схватили Ваню и оттащили в сторону, а один помог женщине вывести из дома сопротивляющуюся Маргариту.
«Граждане, ведь вы тоже родители! Неужели у вас нет чувства?»
Кричала с рыданием мать Маргариты в то время, когда плачущую девочку уже вталкивали в автомашину.
«Мамочка, не плачь! Я вернусь к тебе!»
Донеслось до Марии, но ее дочь уже была в машине. Мария упала на колени, протянула вперед руки и страдающе кричала.
«О, люди! Неужели у вас нет человеческого сердца? О, Боже, Отец Небесный, заступись за нас!»
Люди Чернова уехали, и вместе с ними оставила свой родительский дом и малолетняя Маргарита Кран. Громко плакала младшая дочка Марии. Ваня опустился на колени рядом с матерью и просил, чтобы она не плакала. Этот больной от рождения мальчик был единственным на этой земле, кто защищал и жалел страждущую мать. Но Мария имела еще и другую опору и утешение. Она имела в своем сердце Иисуса Христа, ее настоящего Спасителя, которого никто не способен отнять у нее. Зеленый бобик Чернова с трудом пробирался по рыхлому снегу вдоль деревенской улицы. Было морозно, и поперек дороги мела поземка. Чернов рассчитывал в тот же вечер следовать домой, в город, но когда увидел заметенную улицу, решил переночевать. Но он был не один. «Куда поместить на ночь девчонку?» – была его первая мысль. «Не повезу же я ее обратно домой», – подумал он и начал советоваться со своими товарищами.
«Вот что я советую», – отозвался Парторг. «Машиной мы сейчас не доберемся к соседнему селу, где находится сельсовет, но если идти пешком по льду через реку, то это совсем недалеко, а там есть очень подходящее место для ночевки». Чернов задумался. Он не хотел открыто говорить о Маргарите, которая сидела и плакала на заднем сиденье, поэтому спросил, чтобы мужчины его поняли.
«А меня там не обкрадут?»
И засмеялся, имея в виду Маргариту.
«Уж нет», — отозвался председатель сельского совета. «У нас люди бдительные и двери крепкие».
Мужчины были в приподнятом настроении, и это неудивительно, от них сильно пахло спиртным. Маргариту ничто не интересовало. Она тихо плакала и молилась про себя. Когда подъехали к дому парторга и остановились во дворе, секретарь парторганизации обратился к Маргарите со словами.
«Вот что, девочка, ты хорошо здесь ориентируешься и знаешь тропу через реку. Так веди этих товарищей прямиком к сельскому совету. Считай, что это твое первое общественное задание от имени коммунистической партии».
Сказав это, Парторг засмеялся и захлопнул дверцу бобика. Председатель сельсовета, который теперь тоже был вынужден идти пешком, часто видел, как ребятишки, а иногда и взрослые, пешком переправлялись через реку, но сам всегда предпочитал ехать в объезд на машине.
Тропинку часто задувало снегом, и она перемещалась то в одну, то в другую сторону. Когда полностью исчезала, школьники ее вновь протаптывали. Маргарита намного охотнее пошла бы в другом направлении, домой, к маме, но она знала, как бдительно ее охранял Чернов. Прибывшая из города женщина осталась ночевать в доме секретаря партийного комитета. Мужчины, сопровождающие Маргариту, решили перейти реку и переночевать в здании сельсовета, как посоветовал парторг. Это соседнее село, расположенное на другом берегу реки, находилось совсем недалеко, на расстоянии 1 километра, если идти прямиком. Когда путники спустились с крутого берега, уже совсем стемнело, но тропа хорошо выделялась на белом снегу. Впереди шла Маргарита, за ней Чернов, а замыкающим был председатель сельсовета. Ветер почти утих, но сотрудник КГБ все же приподнял воротник полушубка. Его арестантка Маргарита была очень легко одета. Мужчины, казалось, не задумывались над тем, что творили. Они исполняли свою обязанность, а может быть и чуть больше, но вины за собой не чувствовали. Только Маргарита, невинная девочка, и ее страдающая дома мать не могли понять, за что эти сознательные семейные люди, представители советской власти, так безжалостно относились к ним. Снегопад почти перестал. На небе показалась луна, отчего стало еще светлее. Когда идущая впереди Маргарита оказалась со своими спутниками примерно на полпути к противоположному берегу реки, она вдруг услышала за своей спиной неожиданный треск и плеск воды. Она оглянулась, и первое, что заметила, было то, что один из ее провожатых исчез. Девочка видела только председателя сельского совета и поняла, что ее грозный начальник Чернов провалился в реку. «Помогите! Помогите!» – громко призывал утопающий. Маргарита остановилась в нерешительности. «Что делать?» – думала она. В голове путались разные мысли. Все происходило очень быстро, и надо было в одно мгновение решить – попытаться спасти зовущего на помощь Чернова или без оглядки бежать к берегу и тем избавиться от своих охранников. Маргарита видела, как председатель сельсовета медленно и осторожно приблизился к пролому, где в холодной воде барахтался его товарищ. Он протянул к утопающему руку, но лед начал трескаться под его ногами, и он быстро, маленькими шажками отступил назад. Чернов, одетый в полушубок, едва держался над водой. Он стонал и пыхтел, стараясь вылезти из воды. Но корма льда все время обламывалась. Намокшая шуба мешала плавать и все сильнее тянула его вниз. «Помогите же, я тону!» — снова крикнул Чернов. И Маргарите вдруг стало жаль этого человека. Как молния пронзила ее сознание мысль, что этот несчастный не готов к смерти, что он не имел в своем сердце Спасителя Иисуса Христа, а значит, могла погибнуть и его душа. «Нет, я не должна, не имею права бежать с этого места», — решила про себя Маргарита. «Мне надо сделать все возможное, чтобы его спасти». «Господи, помоги нам!» — громко произнесла она и подбежала совсем близко к темной дыре пролома. Чернов уже потерял шапку. Его волосы намокли и висели на лбу, прикрывая глаза. Он продолжал борьбу за жизнь, но выбраться из воды никак не удавалось. Маргарита сразу растерялась, не зная, что делать. Затем она быстрым движением сняла с себя шаль и стала осторожно продвигаться к пролому, чтобы один конец передать утопающему и попытаться его вытянуть из воды. Но этот прием оказался безуспешным. Проломленная дыра становилась все больше и больше. Маргарита боялась поскользнуться и упасть в воду. Чернов продолжал кричать и просить о помощи. Но как и чем ему помочь, не знал даже председатель сельсовета. Он сам вообще не подходил близко, поскольку лед его не выдерживал. Других людей поблизости не оказалось, поэтому все зависело от этих двоих, а еще больше от Господа Бога. Осмотревшись, председатель сельсовета увидел вдоль берега какое-то заграждение, похожее на плетень или деревянные щиты. Он подбежал к берегу, чтобы оторвать и использовать доску или другую деталь забора для спасения Чернова. На Маргариту теперь никто не обращал внимания. Она могла бы свободно бежать домой к матери, но в это время она не думала об этом. Чернов не видел, что происходило на реке. Он только старался удержаться за ледяную кромку, чтобы не утонуть. Наконец, предсовета притащил два длинных горбыля и передал их Маргарите, сказав: «Поднеси их как можно ближе к пролому, так, чтобы он мог на них упереться и вылезти». Маргарита все послушно исполнила, и когда подползла с горбылями совсем близко к Чернову, увидела его страшное лицо и разлохмаченные волосы. Над водой торчала одна лишь голова, и Маргарита ужасно испугалась. Председатель сельского совета стоял в стороне и давал советы. «Так-так, еще тут чуточку, еще поближе!» – подсказывал он, но сам не рисковал приблизиться. Когда все было подготовлено, Чернов, наконец, получил возможность упереться одновременно обеими руками об лежащие на льду горбыли и, прилагая последние усилия, приподнялся до пояса над водой, но вылезти еще не мог. Тяжелая намокшая шуба тянула его вниз. Руки дрожали от напряжения, и было видно, что он вот-вот сорвется обратно в ледяную воду. «Помогите же скорее! Я не могу подняться выше!» — кричал в страхе Чернов. И тогда Маргарита опять наклонилась, подползла еще чуточку и короткими толчками рук передвигала горбыли еще ближе к утопающему. Она заметила, что лед под ней затрещал. Предсовет крутился поблизости, указывал Маргарите, будто он являлся главным спасителем. «Сейчас мы вас вытащим, Павел Семенович! Потерпите еще чуточку!» — кричал он. Чернов дрожал от холода и напряжения, ругался и кричал, но как Маргарита ни старалась, она не могла его вытащить. Чернов чувствовал, что долго так не удержится, надо что-то предпринять. Он громко крикнул Маргарите, хотя та стояла совсем рядом. «Расстегни мне шубу!» Девочка наступила на горбыль и стала медленно передвигаться по нему. Наконец, ей удалось дотянуться руками до шубы. Она попыталась ее расстегнуть, но это было непросто. У Маргариты уже мерзли руки, пальцы плохо сгибались, но она продолжала расстегивать одну пуговицу за другой. Вот и последняя. Маргарита с облегчением вздохнула. Чернов движением плеч сбросил с себя тяжелую шубу, и та сразу же исчезла под водой. Самая большая опасность была позади. Чернов грудью навалился на один из горбылей и вылез из воды. Когда он на четвереньках отполз от пролома, к нему поспешил его товарищ и накрыл Чернова своим пальто. Спасенный сотрудник КГБ выглядел, как мокрая курица. Одежда плотно прилипала к телу, голова лохматая, а подбородок так дрожал, что рот оставался постоянно открытым. «Бежим скорее в село!» – скомандовал председатель сельсовета, и все трое направились к дому секретаря партийной организации. Хозяева немного испугались, когда увидели в дверях непохожего на себя Чернова. Пока мужчины были заняты переодеванием, супруга парторга побежала затопить баню. Все происходило довольно быстро, и уже через час или полтора поздние гости сидели за столом и пили горячий чай. Мужчины, конечно, пили не только чай, поскольку были после бани. К концу чаепития за столом стало довольно шумно. Все, кроме Маргариты, поочередно и вместе обсуждали несчастный случай на реке. Чернов никак не мог успокоиться. Он уже повторял одно и то же несколько раз, потому что был пьян. Этот принципиальный и уверенный в своей правоте коммунист ни за что не хотел поверить, что он провалился под лед случайно. «Это верующие устроили мне ловушку», — твердил он, сверкая черными глазами. Женщине, прибывшей с ними из города, не нравился этот разговор. Она пыталась отвлечь своего старшего по должности товарища от этой темы, но пьяный сотрудник КГБ продолжал свое. Хозяйка дома повела Маргариту в соседнюю комнату и предложила ложиться спать на приготовленную постель. Когда хозяйка вышла, Маргарита вдруг поняла, что она пленница этих людей, что находится совсем недалеко от родительского дома, от мамы, которая сейчас страшно переживает за нее.
«Почему я раньше не сбежала?» – подумала она и заплакала. «Мамочка, Ваня, маленькая Мария, все вы одинаково дороги мне. Я вас всех люблю и хочу быть с вами», – произнесла шепотом Маргарита и посмотрела на темное окно. Она опустилась на колени и негромко произнесла вечернюю молитву. А в другой комнате продолжался громкий разговор ее пьяных охранников. Маргарита слышала каждое слово, и это было ужасно для нее.
«Поверьте мне», – донеслись до нее слова Чернова, – «эта девчонка умышленно меня завела в прорубь».
«Что вы говорите, товарищ Чернов?» – возражала ему одна из женщин. «Ведь по той тропинке люди ходят каждый день, и никакой проруби там никогда не было».
«Не было? Так прорубили!» – отозвался со злости Чернов. «Вы еще не знаете этих верующих. А знаете почему?» «Потому что я их гоняю. Да-да, я их преследую и ненавижу, потому что они не исполняют советских законов. Для них, как они сами признаются, Библия важнее, чем Конституция СССР. Они вдвойне враги нашего народа. Во-первых, они немцы. Во-вторых, проклятые сектанты».
Опять послышался женский голос. «Это вы зря, товарищ Чернов. Не все немцы наши враги, и далеко не все сектанты. Вы же сами видите, какие есть немецкие села. У них всегда порядок и чистота». Супруга Парторга тихо приоткрыла дверь и заглянула в комнату, где находилась Маргарита. Убедившись, что девочка лежит с закрытыми глазами, она закрыла дверь.
«У них порядок, говорите?» – продолжал Чернов. «Они крохобуры и стараются только для себя. Но это еще не самое опасное для нашего государства. Гораздо страшнее то, что они, эти верующие немцы, морально и духовно развращают нашу молодежь. А молодое поколение – наше будущее».
Маргарита слушала со страхом. Ей казалось, что слышала другого, еще более свирепого и враждебного к верующим человекам, чем тот, который арестовал ее отца. «Господи!» – подумала она. «Кого ты спас от страшной смерти? И я еще принимала участие в его спасении. Неужели там, куда меня собираются увезти, будут такие же воспитатели? Неужели меня поселят в доме таких безбожников? О, великий Бог! Заступись за меня, прибудь всюду со мной и дай мне силы для преодоления всех трудностей». Еще долго сидели за столом гости Парторга. Они пили водку, обсуждали верующих, высказывали друг другу свои мнения. Далеко за полночь, наконец, легли спать уставшие хозяева дома со своими гостями. Утром следующего дня, когда уже рассвело и на улице тарахтели трактора, первой поднялась супруга Парторга. Она как будто предчувствовала неладное, поэтому прежде чем полностью одеться, накинула на себя халат и прошла в комнату, где спала Маргарита. Но девочка исчезла. Никто ничего не заметил и не знал, что случилось. Ее исчезновение было тайной для всех, кроме самой Маргариты. Если бы у таких сознательных взрослых людей, как Парторг Чернов и ему подобных, было обыкновенное человеческое чувство любви и сострадания к другим людям, к невинным детям и сиротам, они не спрашивали бы друг у друга, что случилось. Они бы тогда чувствовали сердцем, совестью и душой, что только сами во всем виноваты. Но это чувство, как и вера в могущественного Бога, у них отсутствовало. Да, Маргариты утром не оказалось в доме секретаря партийной организации. Она вечером долго притворялась спящей, лежала с закрытыми глазами, слушала, думала и молилась. В конце концов, приняла решение бежать из дома своего заключения. Побежать домой к маме, к Ване и сестренке, к своим любимым, среди которых она была действительно счастлива. Все произошло очень быстро.
Маргарита встала, тихонько раскрыла окно и, убедившись, что ее никто не видит и не слышит, выскочила во двор. Только когда очутилась на морозе, вспомнила, что ее пальто осталось на вешалке в прихожей. «Что делать?» – подумала Маргарита, чувствуя пронизывающую тонкую одежду холод. «Не могу же я еще раз пролезть через окно, чтобы пройти в другую комнату и взять пальто?» И тогда встала на краешек фундамента, еще раз отворила окно и, сильно перегибаясь через подоконник, достала из постели шерстяное одеяло, которое решила использовать вместо верхней одежды. В доме было все тихо. Маргарита медленно, оглядываясь по сторонам, вышла на улицу и пошла к себе домой. К счастью, ей никто не встретился на пути. Она не знала, сколько было времени, возможно, ночь уже почти прошла. Недалеко от родительского дома девочку сильно испугала собака, которая неожиданно залаяла за забором. Маргарита вспомнила, что она выглядела как чучело, поскольку куталась в одеяло. Она побежала и остановилась только у самой двери их дома. «Что это?» – подумала Маргарита, когда дверь не поддалась. Колечки висячего замка были связаны ботиночным шнурком. И в этот момент она по-настоящему испугалась. Чувство тоски и одиночества охватило ее. «Неужели моя мама покинула наш дом? Неужели я осталась одна на этом свете?» Озябшими пальцами она едва развязала тугие узлы и вошла в дом. Первое, что заметила и чему очень обрадовалась, было то, что в доме тепло. Маргарита включила свет и сразу увидела необычный беспорядок в квартире. «Что это значит?» – подумала она. «Похоже, что у нас был обыск». Потом обратила внимание на обрамленную картину, лежащую на столе. Знакомая ей с раннего детства картина теперь лежала перевернутой. Когда Маргарита внимательнее присмотрелась, то увидела на ней надпись, сделанную мелом. «Wie sind wir taunted innen?» В семье Крана, как и во всех немецких семьях, всегда разговаривали Платтдойтч, что иногда было очень удобно, как, к примеру, в данном случае. Маргарита все поняла и точно знала, что эти слова были написаны мамой. Тетя Катя, которая шла речь, проживала в соседнем районе на расстоянии около 30 километров в небольшом городке. Это была их родственница, с которой они часто встречались. Муж тети Кати давно умер, и она жила одна в большом собственном доме. «Значит, мама с Марией и Ваней уехала к тете», – подумала Маргарита и удивилась, почему они так скоро покинули дом. «Кто их к этому принудил? Неужели из-за меня?» – продолжала она рассуждать и присела к теплой печке. Когда отогрелась, ее стало сильно клонить ко сну. Она легла, накрывшись одеялом. Утром, когда уже было совсем светло, Маргарита отыскала в шкафу теплую одежду, переоделась и отправилась к тете Кате. Дорогу она знала, поскольку прошла этот путь не раз со своей мамой. На попутный транспорт надеяться не приходилось. Автомашины не следовали по этой заснеженной лесной дороге. Ей мог встретиться только извозчик. Маргарита была грустна и печальна. Слишком многое она пережила в последнее время. Когда отошла на какое-то расстояние от села, оглянулась, чтобы в последний раз посмотреть на широкую сельскую улицу, где так часто бегала с подружками, ходила, взявшись за руку со своим отцом, где она была счастлива, особенно до появления в их селе Чернова. Этот сотрудник КГБ тоже утверждал, что старался создать детям счастливое детство, но на самом деле творил обратное. Он отнял у Маргариты отца, оторвал ее от самого дорогого человека на земле, от любимой мамы. Слезы катились по щекам Маргариты, под ногами хрустел снег, и сердце бедной девочки страдало. Страдало потому, что было обижено суровой жизнью. Она, малолетняя Маргарита Кран, потеряла веру в человеческую справедливость. После того несчастного для Чернова случая, когда он провалился в реку и от него убежала верующая девчонка Маргарита, он перестал интересоваться семьей Крана. Конечно, не потому, что решил отказаться от преследования верующих, а скорее от желания скрыть от общественности позорный для себя случай. И еще больше не хотел, чтобы об этом узнало его начальство. Злость и ненависть к верующим увеличилась вдвойне в душе сотрудника КГБ. Он с ожесточением обрушился на верующих других сел и еще строже преследовал каждого, кто посещал собрание, старался, чтобы такие люди наказывались и в административном порядке. Чернов имел большую власть, поскольку исполнял решения партии и правительства. А в это время в рабочем поселке соседнего района мирно продолжала жить со своими детьми Мария Кран. Ее жизнь была трудной и бедной, но она не жаловалась на свою судьбу, была довольна и благодарила Бога за то, что ее дочь Маргарита сумела избежать насильственного помещения в детский дом. Мария очень радовалась и тому, что Чернов их больше не тревожил. Это было очень удивительно для нее, но с другой стороны, она была твердо убеждена, что ее семью оберегал великий Бог. Каждый вечер перед тем, как идти на покой, Мария становилась на колени и благодарила своего Спасителя за то, что она с детьми смогла спокойно прожить еще день. Шло время, день за днем, год за годом, но не было никаких известий от Петра, ее мужа. Мария видела и понимала, как страдали дети без отца. Они очень нуждались в отцовской помощи. Мария трудилась с утра до поздней ночи, по субботам и воскресеньям ходила на богослужебное собрание. Маргарита училась и была одной из лучших учениц. Но и здесь, в русской школе, где она была единственной немкой, ее очень скоро признали неполноценной для советского общества. И не только потому, что она немка по национальности, а главное из-за того, что она открыто заявила о своей вере в Бога. Для учителей это было непонятным, и как ни старались переубедить Маргариту, им этого не удавалось. Она с раннего детства воспитывалась религиозно и никогда не сомневалась в своей вере, в существовании всемогущего Бога. Да и как она могла не верить в Него, если ее любимый отец с молодости страдал из-за этой веры? Страдал, но не променял Иисуса Христа на спокойную, беззаботную земную жизнь в грехах. Бывали случаи, когда Маргарита возвращалась из школы в слезах. Она очень неохотно делилась с мамой своим горем и школьными проблемами. Не хотела омрачать ее сердце дополнительными заботами, потому что уже имела горький опыт. Она видела и знала, что ее любимая мама и без всего этого очень страдает. Давней мечтой Маргариты было стать миссионеркой, чтобы, как папа, служить Богу и этим помочь людям найти путь к спасению. Потом, когда стала постарше, она решила выучиться на врача, считала, что тогда сможет делать много полезного страдающим людям. Если бы Маргарита не была так талантлива, то, вероятно, не могла бы так много помогать матери в домашней работе. Теперь же она хорошо училась и успевала по дому. Круг ее друзей был ограничен, потому что единомышленников встречала действительно мало. Только с теми немногими, с которыми познакомилась на молитвенных собраниях, с кем пела и читала религиозную литературу, она чувствовала себя счастливой. Чем старше Маргарита становилась, тем выразительнее вырисовывалась ее наружность. Уже в 15-летнем возрасте она была очень красивой и видной девушкой. Ее большие глаза и длинные волнистые волосы манили и привлекали многих парней. Мать Маргариты была очень озабочена, видя, как ее дочь взрослела. С одной стороны, она радовалась и гордилась, что дочь росла умной красавицей, а с другой – очень боялась ее неизвестного будущего. «Доченька, не спеши в выборе друга жизни. Помни, что люди, как и земные блага, соблазнительны, далеко не всегда ведут добру». Маргарита понимала свою мать, знала, о каком друге шла речь, поэтому, краснея, опустив глаза, спокойно отвечала: «Не беспокойся, мама.
Ты пока единственная, кого я очень люблю, и против твоей воли ничего не сделаю. Эти слова успокаивали Марию. Она верила своей дочери. Почти как в природе, когда на смену лету приходит осень, а весна сменяет зиму, так происходили изменения и в жизни семьи Кран. Только с той разницей, что время наступления весны или осени всегда люди знают, а перемены в жизни никто не способен предвидеть. Какое-то время Марии казалось, что жизнь ее семьи протекает вполне нормально. Постепенно, очень медленно заживали старые душевные раны. На горизонте будущего она даже видела что-то похожее на счастье. Но прежде чем оно наступило, в их дом постучало новое большое горе.